В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Ситуация на российско-грузинской границе постепенно приобретает черты политического кризиса. В Грузии день национального траура, 29-я годовщина потери контроля над Сухуми. В Южной Осетии определят порядок перемещения граждан самопровозглашенной республики, имеющих российское гражданство. Что думают в Абхазии о возможной мобилизации? Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Сейсмологи в Швеции и Дании 26 сентября зафиксировали не менее 2 землетрясений в Балтийском море. Именно в этот день стало известно о масштабных повреждениях подводных газопроводов из России в Германию. Сначала Северного потока 2, затем и обеих веток Северного потока 1. Как сообщает Рейтер со ссылкой на германский сейсмологический центр, сейсмограф на датском острове Борнхольм зарегистрировал первый толчок в ночь на понедельник, а втором вечером в тот же день. Их эпицентры находились в море недалеко от Борнхольма. Там же были зафиксированы масштабные утечки газа из газопроводов. Землетрясения произошли на фоне очень низкой сейсмической активности, обычной для этих мест. Также о двух землетрясениях сообщили и шведские сейсмологи. Они прямо говорят о том, что их причиной были взрывы. Цитата: «Нет сомнений, что это были взрывы», цитирует шведский телеканал CVT сейсмолога из университета Уппсалы Бьорна Лунда. Власти Швеции и Дании, между тем, предписали судам не приближаться к опасному месту на расстоянии ближе 5 километров. По газопроводам в момент утечки не велась перекачка топлива, однако они были заполнены газом. В понедельник стало известно, что во всех трех ветках газопроводов резко упало давление. Одной из возможных причин случившегося называли диверсию, сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что диверсия не исключена. Она отметила, что утечки произошли почти одновременно в трех разных местах, что практически исключает случайность. Российские власти объявили предварительные результаты так называемых референдумов, которые Москва провела на оккупированных территориях Украины с 23 по 27 сентября, а именно в захваченных частях Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей. Пока что объявлено, что обработаны от 12 до 20% бюллетеней. Согласно цифрам, которые представили представители оккупационных властей, от 97 до 98% проголосовавших высказались якобы за присоединение к России. Ни одна международная организация не направила наблюдателей на так называемый референдум на оккупированных территориях Украины. Кремль, как предполагается, объявит о включении этих регионов в состав России. Запад, между тем, заявил, что не намерен признавать итоги псевдоголосования. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что после так называемых референдумов будет невозможно продолжение каких-либо дипломатических переговоров с Россией. О том, что действия России никак не повлияют на стратегию Украины на поле боя, заявил сегодня министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Эти действия и эти решения Путина не матимуть.
Эти действия и решения Путина не будут иметь никакого влияния на политику, дипломатию и действия Украины на поле боя.
Украины на поле боя.
Между тем, по данным британской разведки, 30 сентября Владимир Путин в обращении к палатам российского парламента официально объявит о присоединении оккупированных регионов Украины к России. Казахстан не будет выдавать российских уклонистов. Страна готова отправить обратно лишь тех россиян, кто объявлен в международный розыск по уголовному преступлению. Бегство от мобилизации не является правовым основанием для выдачи, заявил глава МВД страны Марат Ажмештанов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он заявил, что Астана намерена провести переговоры с Москвой в связи с массовым прибытием в страну россиян на фоне объявленной там частичной мобилизации в войне против Украины. В последние дни к нам приезжает много людей из России, большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос, конец цитаты, сказал президент Казахстана. По словам Токаева, в сложившейся ситуации граждане Казахстана обязаны проявить человечность, терпение и организованность. После того, как 21 сентября в России была объявлена так называемая частичная мобилизация, Казахстан стал одним из главных направлений, по которому россияне покидают страну. По данным МВД Казахстана, с 21 сентября в страну въехали около 98 тысяч граждан России, а 64 тысячи покинули пределы страны. Еврокомиссия разрабатывает рекомендации для стран Евросоюза с критериями допуска на территорию ЕС россиян, бегущих от мобилизации, потенциального предоставления им убежища. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сегодня в Брюсселе. Также напомнил, что для получения убежища недостаточно просто приехать на границу, а важно подать официальное ходатайство об убежище. Обязанность стран-членов Евросоюза рассмотреть эти ходатайства, указал Мамер. Ситуацию с притоком мигрантов из России на внешних границах ЕС в Еврокомиссии назвали стабильной, отметив прирост на российско-финской границе. Страны Евросоюза по-разному отреагировали на перспективу предоставления убежища россиянам, не желающим воевать в Украине и покидающим страну. В Евросоюзе начались технические дискуссии о едином подходе к допуску этой категории граждан на территорию Евросоюза.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать полномочным представителем президента России в Крымском федеральном округе, куда после референдума о присоединении могут войти территории Украины, которые Кремль планирует аннексировать. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на источник в Совете Федерации. Другой собеседник издания, близкий к администрации президента, заявил, что решение о назначении Рогозина может быть принято в ближайшие дни. В Кремле собираются создать еще один федеральный округ из-за непростой ситуации вокруг голосования. Возглавить новую структуру должен политический тяжеловес, считают в Кремле. В июле после отставки Рогозина из Роскосмоса источник газеты «Ведомости» уже предполагал, что чиновник может быть назначен курировать Донбасс. «Медуза» писала, что он будет делать это на должности в администрации президента. Газета «Московский комсомолец» без указания на источники сообщала, что чиновник может занять руководящий пост на одной из занятых Россией или пророссийскими сепаратистами территории Украины. Сообщается, что Рогозин готов получить новую должность, но члены его команды, которые работают в Роскосмосе, не готовятся к переезду. Так называемые референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины с 23 сентября. Завершаются они сегодня, 27 сентября. Голосование проводится на территориях, которые находятся под военным управлением. Многие жители оказались беженцами. В регионах продолжаются боевые действия. Киев и страны Запада отмечают, что результаты будет невозможно признать. Больше 200 задержанных после антивоенных акций в Махачкале, как передают Радио Свобода. После спонтанной акции 25 и 26 сентября в Махачкале задержаны 120 и 110 человек соответственно. Полиция возбудила 8 уголовных дел, по какой статье пока не уточняется. На большинство участников составили административные протоколы. Среди задержанных и журналисты, сотрудница Радио Свобода Юлия Вишневецкая, задержана была вчера и пока не вышла на свободу. Корреспондент издания «Новое дело» и главный редактор «Русь-Ньюс».
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Подлежащие призыву граждане России уже получают повестки на границе с Грузией. Об этом пишут российские СМИ, а руководство Северной Осетии намерено ввести на границе режим чрезвычайной ситуации. По другую сторону границы в МВД Грузии не видят оснований для закрытия границы с Россией или ограничения въезда для россиян, что продолжает требовать оппозиция. Ираклий Орагвелидзе следит за пограничной ситуацией.
Граждане России седьмой день подряд буквально штурмуют пропускной пункт Грузии через КПП Дариали. Сегодня в телеграм-каналах появились фотографии, на которых видно передвижение российских солдат и бронетехники с российской стороны в районе КПП Верхний Ларс, что позже подтвердили ФСБ России. 26 сентября вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев сообщил, что за последнюю неделю через таможенный пост России Верхний Ларс в обоих направлениях пересекли 37 тысяч автомобилей и более 115 тысяч человек. В некоторых СМИ были названы более внушительные цифры – порядка 250 тысяч. Сегодня глава МВД Грузии Вахтанг Гумилаури опроверг эту статистику. Сейчас, по его словам, ежедневно границу в Северной Осетии пересекает не более 10 тысяч человек в день.
Что касается того, что въехало 250 тысяч граждан России, то это абсолютно неверно, это ложь. Въехало не так уж много, и я не знаю, откуда вы берете эти цифры. Дней 4-5 назад было 5 тысяч в день, сейчас увеличилось до 10 тысяч, но не 250 тысяч, не 2 миллиона. Я не думаю, что поток будет расти дальше, мы уже физически не можем такое количество пропустить. В то же время обратно в России выезжает около 60% въехавших.
Подчеркнул министр внутренних дел Грузии. Следует отметить, что согласно официальной статистике МВД, за август в Грузию через все пункты пропуска въехало 260 тысяч россиян. Из них через КПП «Верхний Ларс» 213 тысяч. Если исходить из информации министра, максимальная пропускная способность Дарьяльского КПП не превышает 300 тысяч человек в месяц. В то же время ситуация на пропускном пункте в Верхнем Ларсе остается сложной. Сегодня было объявлено, что на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата Российской Федерации. По словам главы Северной Осетии Сергея Меняйла, Грузия уже закрыла въезд для жителей Северо-Кавказских республик России. По словам чиновника, официально не пускают определенный контингент жителей Чеченской Республики и других северокавказских народов. В ответ глава МВД заверил, что Грузия не будет ограничивать въезд россиян. Ситуация находится под контролем, заявил Вахтанг Гумелаури.
Поток почти достиг своего пика, и с нашей стороны тоже очереди. У нас нет 20 линий пропуска, нам трудно работать, хотя мы усилили наше подразделение, чтобы фильтровать как можно больше людей и не позволить недоброжелателям проникнуть внутрь. Служба безопасности нам тоже помогает. Преступность может увеличиться по мере прихода большего количества людей, есть вероятность, что повысится, а может и нет.
Развел руками министр. В оппозиции считают, что поток беженцев из России может уничтожить государственность Грузии. Наша граница должна быть немедленно закрыта, чтобы предотвратить аннексию Грузии, заявил журналистам председатель стратегии Агмашинебели Георгий Вашадзе.
Грузии угрожает серьезнейшая опасность. Мы можем назвать процесс, который сейчас происходит, аннексией без танков. Для Грузии 20% территории, которая оккупирована Россией, это сегодня угроза номер один. Я обращаюсь к Ираклию Гарибашвили и к Ираклию Кабахидзе. Почему вы не выходите и не говорите об этих проблемах? Что вы собираетесь сделать? Необходимо предпринимать конкретные шаги. Лично я не собираюсь сдавать родину гражданам России, которая фактически проводит аннексию. Я спрашиваю граждан Грузии, через несколько недель, когда мы обнаружим на своей родине 500 000 граждан России, где будет наше место? Это антигрузинский, антиевропейский и противоречащий нашим национальным интересам процесс.
Ответ прозвучал спустя получаса. Председатель правящей грузинской мечты Иракли Кобахидзе заявил, что въезд людей из России в Грузию не представляет угрозы для страны, а закрытие границы нанесет ущерб этническим грузинам.
Ситуация отслеживается ежедневно в целях защиты интересов людей и, с другой стороны, чтобы не было угрозы национальной безопасности. Одной из причин, по которой нельзя закрывать границу, заключается в том, что многие наши сограждане живут в Российской Федерации, и у них тоже есть интерес к въезду в Грузию. Поэтому закрытие границы будет неправильно. Главное, чтобы не было проблем с национальной безопасностью.
Отметил Кобахидзе. По мнению политолога Гии Хухашвили, власти играют с огнем.
Согласно статистике МВД, с учетом вернувшихся обратно в Россию за 10 дней, в Грузию въехали 78 тысяч человек. Туристический сезон закончен, а динамика не снижается. Эти люди не покинут и не смогут покинуть Грузию до окончания войны в Украине, а это произойдет не скоро. По примерным подсчетам, к зиме мы можем получить в Грузии дополнительно 100-150 тысяч агрессивно настроенных россиян, большинство из которых останется без денег, потому что сегодняшняя волна, в отличие от предыдущих, не принадлежит среднему классу. Они просто убегают от войны спонтанно.
Выводы политолога неутешительны. При сохранении нынешнего уровня миграции из России в ближайшие месяцы Грузия может столкнуться с демографическими, социальными, криминальными и, в конечном счете, политическими рисками, заключает Гия Хухашвили. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
А планируем ли мы нападать на другие страны? Другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». Сегодня в Грузии день национального траура. 29 лет назад грузинские власти потеряли контроль над столицей Абхазии Сухуми. В этом году день падения Сухуми в Грузии проходит на фоне российской интервенции в Украину с неизбежными сравнениями и комментариями на эту тему. Подробности в материале Мзии Парисишвили.
Из всего правительства только госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения Теа Хледиани провела параллели между днем падения Сухуми и российской интервенцией в Украину, выразив соболезнования семьям погибших и почти 300 тысячам беженцам, вынужденных 20 лет назад покинуть собственные дома, она заявила. Сегодня, когда мир с особенной ясностью на фоне продолжающейся оккупации на неразделимых с Грузией территориях, мир еще раз увидел российскую полномасштабную агрессию против суверенного государства, мы должны все вместе с абхазами встать за укрепление построения мира, чтобы сегодняшняя трагическая дата превратилась в символ укрепления мира и мирного совместного проживания в объединенной Грузии путем примирения, заботы и взаимоподдержки. Призвала госминистр Ахледиани у мемориала погибшим в боях за территориальную целостность Грузии. Премьер-министр Акли Гарибашвили возложил цветы к мемориалу без комментариев для СМИ. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, отметив, что в этот день вспоминают всех героев, погибших за родину, напомнил.
Сегодня мы вспоминаем и еще раз анализируем то конкретное событие, которое произошло 29 лет назад – падение Сухуми. 13 месяцев и 13 дней, соблюдая принцип гражданской обороны, наши ребята, вся Грузия боролась и оказала невероятное противостояние врагу. Это было единство Грузии.
Утверждение министра обороны Бурчуладзе об единстве тогдашней Грузии оспаривают критики и историки. Они напоминают, что в начале 90-х годов страна уже погрязла в гражданской войне, а потом и этнических конфликтах в двух регионах Грузии, Абхазии и Южной Осетии, в результате разобщенности в обществе и преследования личных интересов политической элитой. Не сосредотачиваться на прошлом, а сконцентрироваться на будущем пожелала абхазам и грузинам президент Саломе Зурабишвили, обратив внимание на то, что с тех событий прошло почти 30 лет и выросло целое поколение. И это поколение показало нам всем, думаю, и населению Абхазии, что эти почти 30 лет ничего нам не принесли ни для абхазской культуры, ни для абхазского языка. Нельзя жить в трауре, нужно жить будущим. Я уверена, что это будущее скоро принесет нам многое. Мы видим это в том, как там наше население выступает по поводу Пицунды. Это видно по реакциям на объявление России мобилизации. Все это те признаки, которые мы должны хорошо распознать. Хочу воспользоваться сегодняшним днем и сказать, мы категорически должны осудить те референдумы, которые сегодня проводятся в Восточной Украине, потому что мы знаем, что означают эти референдумы, проведенные на оккупированных территориях, не говоря о том, что это происходит в условиях войны. Это крайне циничное действие России, которое для нас, для мира и цивилизованных людей, полностью неприемлемо. Между тем, МИД Грузии и другие представители правительства и грузинской мечты сегодня тему так называемых референдумов в Украине не затрагивали. Осудить их еще несколько дней назад призвали грузинскую власть в оппозиции. Там недовольны сдержанной позицией, которую проявляет грузинская мечта с начала российской интервенции в Украину. Такую политику считает пагубный лидер европейской Грузии Гига Букерия. Сегодня у мемориала на площади Героев Тбилиси он заявил.
Если мы опять допустим ошибку, мы, как государство, подвергнем опасности еще много будущих поколений. Поэтому позорно и вредно, пугая войной, вводить в заблуждение людей, что, угождая России, мы избежим жертв.
Партия Гиги Букерия и еще несколько общественных движений НПО в эти дни проводят кампанию под названием «Дубучи была Абхазия», обращая внимание на то, что до зверских убийств мирных граждан в украинской Бучи еще 30 лет тому назад этнические этническая очистка грузин при содействии российских военных происходила в Абхазии. В день падения Сухуми гражданские активисты провели перед зданием парламента шествие в знак поддержки территориальной целостности Грузии и Украины. Грузинские власти потеряли контроль над всей Абхазией 30 сентября 1993 года. В ходе вооруженного конфликта с обеих сторон погибло 30 тысяч человек. Около 300 тысяч человек стали беженцами. Более 2000 человек считаются без вести пропавшими. В рамках программы, продолжающейся с 2010 года, при содействии Международного комитета Красного Креста, абхазской и грузинской сторонами были идентифицированы и переданы семьям останки 204 человек, погибших в Абхазии в 90-е годы. Сегодня многие правозащитники обращали внимание на то, что грузинские власти не ведут должную политику как по отношению к населению Абхазии, так и к беженцам из Абхазии. За почти три десятка лет жильем обеспечены более 130 тысяч человек, а более 170 тысяч ждут в своей очереди. По прогнозам специалистов, такими темпами для расселения беженцев понадобится еще полвека. Нет поводов для оптимизма и по поводу их достойного возвращения в родные дома в Абхазии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватили за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на заседании Совета Безопасности поручил силовым ведомствам, цитирую, «наладить тесное взаимодействие с соответствующими органами Российской Федерации для согласования с российской стороной порядка перемещения граждан республики Южная Осетия, имеющих гражданство Российской Федерации». Что это значит, разбирался Мурат Гукемухов.
Сегодня в Цхинвале состоялось оперативное совещание Совета Безопасности Республики под председательством Алана Гаглоева. По сообщению пресс-службы президента, среди прозвучавших на совещании поручений силовым структурам и ведомствам республики прозвучало и такое, цитирую, «наладить тесное взаимодействие с соответствующими органами Российской Федерации для согласования с российской стороной порядка перемещения граждан Республики Южная Осетия, имеющих гражданство Российской Федерации». Конец цитаты. Очевидно, речь идет о неприятностях, с которыми столкнулись несколько жителей республики призывного возраста, выехавшие на выходные во Владикавказ. Судя по обсуждениям в социальных сетях, одним из них военный комиссариат выдал повестки о мобилизации в связи с указом президента Путина 30 сентября об объявлении частичной мобилизации в России. Других не выпустили пограничники из России, когда они возвращались в Южную Осетию после выходных. По информации, которую подтверждают источники из Дома правительства, среди невыпущенных оказался действующий офицер КГБ. Его, как оказалось, тоже призвали в российскую армию как резервиста. По уверениям источников, инцидент улажен, офицер уже на службе. Как сложилось с другими, пока выяснить не удалось. Очевидно, говоря о необходимости согласовывать порядок перемещения граждан, президент имел в виду соглашение между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства. 19 мая 2021 года документ одобрила Государственная Дума, а 25 мая – Совет Федерации. Уже в этом году, 28 мая, Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Но при этом, как мне объяснили чиновники-юристы из правительства Южной Осетии, соглашение до сих пор не вступило в силу из-за того, что стороны до сих пор не обменялись ратификационными грамотами, то есть письменными дипломатическими документами, фиксирующими момент, с которого договор становится обязательным для его участников. Это означает, что большинству мужчин из Южной Осетии призывного возраста следует воздержаться от поездок в Россию до тех пор, пока там не закончится призыв или пока не будет урегулирован вопрос с двойным гражданством. По оценкам местных чиновников, примерно 90% населения Южной Осетии имеют российское гражданство. Из них от 70 до 80% имеют регистрацию на территории России. Эти цифры приблизительно относятся и к мужской части населения. Кто хотя бы год проживал на территории России, учился в вузах, работал на предприятиях, всех их автоматически поставили на учет, в том числе и на воинский учет в военном комиссариате. И теперь они все российские военнообязанные, потому что до вступления в законную силу соглашения о двойном гражданстве российское государство не учитывает югоостинское подданство. Оно его просто не видит и относится ко всем обладателям российского паспорта, стоящим на учете в России, как исключительно к своим гражданам. Именно это и произошло в выходные. Мужчины выехали в Россию по российскому паспорту, как граждане России, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами. В том числе и такими, что их могут не выпустить, как призванных на службу российских военнообязанных. После вступления в силу соглашения эта проблема для лиц, которые зарегистрированы на территории России, но постоянно проживают в Южной Осетии, должна быть снята. Статья 5 соглашения о двойном гражданстве гласит, цитирую, пункт 1. Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, проходят военную службу в той стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва. Пункт 2. Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон и прошедшие обязательную военную службу в одной из них, освобождаются от призыва на военную службу в другой стороне. Конец цитаты. А до тех пор, пока соглашение не вступило в силу, в преимущественном положении оказались те североосетинские автовладельцы с югоостинскими номерами и вторым югоостинским паспортом, которые выписались из Северной Осетии, чтобы к ним не придирались на таможне. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
В Грузии отмечают День памяти и надежды. Сегодня исполнилось 29 лет со дня утраты контроля Тбилиси над Сухуми. В этот день на всех административных зданиях страны припущены государственные флаги. Почтив память погибших во время военных действий, с утра у мемориала героев Тбилиси приходили члены семей, близкие погибших, участники войны, а также аккредитованные в стране дипломаты, представители правительства. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили напомнил о главных итогах войны в Абхазии. Сотни тысяч человек, по его словам, стали беженцами в собственной стране. Одновременно Гарибашвили указал, что 29 лет назад объединение Грузии стало важнейшей целью для каждого из нас. Памятные мероприятия прошли сегодня и в Абхазии. Там этот день отмечается как день освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии. В Сухумском парке Славы состоялась церемония возложения цветов к мемориалу погибшим в грузино-абхазской войне. В ней приняли участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Жания, вице-президент Бадра Гумба, члены парламента и правительства, послы России и Южной Осетии, ветераны войны и родственники погибших. Подлежащие призыву граждане Российской Федерации из числа желающих выехать из страны уже получают повестки на границе с Грузией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы правительства Северной Осетии. Позже там уточнили, что повестки вручают только жителям Северной Осетии. О планах развернуть на Верхнем Ларсе мобилизационный пункт военкомата сегодня утром сообщили в МВД по Северной Осетии. Навороны России сегодня же отметили, что не обращались к государственным органам Грузии, Казахстана и других стран для принудительного возвращения находящихся там российских граждан. Напомним, 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе Верхний Ларс-Казбеги возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан России после объявления частичной мобилизации. Напомним, в этот день российские власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Иналом Ардзинба. Как сообщает агентство «Абсны Пресс», на встрече Лавров заявил о безусловной поддержке укрепления государственного суверенитета Абхазии. Стороны подписали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документом предусмотрено внедрение упрощенной процедуры получения гражданства России – для обладателей абхазских паспортов. Ранее Адзамба заявил, что процедура получения абхазского гражданства не меняется. В соглашении речь идет и о военной службе. Цитата: «Лица, состоящие в гражданстве обеих сторон, проходят военную службу в той стране, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва». Конец цитаты, сказано в документе. До объявления в России военной мобилизации в Грузию через Верхний Ларс ежедневно приезжали около 5-6 тысяч граждан Российской Федерации. Сейчас ежедневный приток россиян составляет около 10-11 тысяч человек. Об этом сегодня заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомилаури. По его словам, 25 сентября в Грузию прибыли около 11 200 граждан России, а 26 сентября около 10 400. Гомилаури утверждает, что рост прибывающих из России граждан этой страны не превышает 40-45%. Вводить ограничения для граждан России и Грузии, между тем, не планируют. Гмилаури призвал грузинскую оппозицию определиться с требованием, нужно ли запретить въезд в Грузию россиянам или опустить их, чтобы они не отправились на войну в Украину.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Полтора месяца назад, в августе, немало обсуждений и предположений вызвал в абхазском обществе обстрел из автомата автомашины бывшего гендиректора РУП «Черноморэнерго» Аслана Басария. И вот прокуратура самопровозглашенной республики назвала имя предполагаемого стрелка. Это бывший парламентарий Алмаз Джапоа. Но суд отказал в заключении его в качестве меры пресечения под домашний арест. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Около полутора месяцев назад, 10 августа, поздно вечером, абхазские СМИ распространили сообщение, что в Сухуми был обстрелян автомобиль бывшего гендиректора РУП «Черноморэнерго», экс-кандидата в депутаты абхазского парламента 7-го созыва Аслана Басария. Сообщалось, что припаркованный «Лексус» стоял у дома Басария и был пустым. Обстрел произвели из проезжавшей мимо машины из автоматического оружия. Никто не пострадал. Различные комментаторы высказывали тогда разные предположения в зависимости от своих взглядов и склада мышления. И вот на днях на сайте Сухумского городского суда появилось сообщение. Экс-депутат парламента Абхазии Алмаз Джапоа подозревается в обстреле машины, принадлежащей члену семьи бывшего руководителя «Черноморэнерго» Аслана Басария. Джапоа подозревается в хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, незаконном приобретении, передаче, сбытии, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия и умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба. По версии предварительного следствия 10 августа этого года 21:40 Алмаз Джапоа на почве личных неприязненных отношений с Асланом Басария подъехал к дому последнего по улице Ардзинба и, осознавая, что это общественное место, имея прямой преступный умысел в присутствии других граждан, произвел не менее 50 выстрелов из автомата неустановленного образца в автомобиль марки «Лексус», принадлежащий Басария РХ. После этого подозреваемый скрылся с места преступления. Сухумский городской суд отказал в избрании домашнего ареста в качестве меры пресечения для подозреваемого. Конец цитаты. Понятно, что внимание общества к этому делу не могли не привлечь широко известные в республике имена его фигурантов. Вот мнение общественно-политического деятеля Нукзара Агрба.
И был удивлен, когда услышал, что это Алмаз его подстрелял. Подозревали, по крайней мере. Да. Вот причины, повод, трудно сказать. Говорят, какие-то статьи, но это тоже статьи в этом Фейсбуке, как будто бы кто-то анонимно выступал. что-то более сложное, серьезное, наверное, но...
Вся общественность в курсе того конфликта 19-го года. Это общеизвестно. Это подробно описывалось. Ну, когда-то же вместе были, да?
Ну, да, знаешь, в принципе, хороший организм. Айнар называлась организация. Ну, они там хорошие, перспективная молодежь, так сказать, были. Молодые ученые были, депутаты были. Ну, большие надежды возлагали тогда на эту организацию. А потом что-то случилось, какая-то кошка между кем-то и кем-то пробежала, вот, и все распалось. Может быть, каждый посчитал, что он лидер. Мне трудно сказать, что в этой организации произошло между Басаде и Джопуа.
Ну, я думаю, никто и не знает так. Вот это
не
и...
знает точно.
Это, как говорится, чужая душа потемки, а мы просто это говорим о том, что предшествовало.
Ну, и пример плохой, если честно. Не нужно. Нам надо быть поспокойнее. Время, в самом деле, неизвестно, что завтра будет, где будет, что будет, как будет. А мы должны быть толерантными по отношению к другу.
В свое время «Эхо Кавказа» рассказывало об учредительном съезде политической партии «Айнар», который проходил в конференц-зале тургостиницы «Интерсухум». Тогда еще Басария и Джапуа были ее лидерами и соратниками. А через несколько лет мы уже рассказывали об их конфликте и противостоянии. Сперва 16 августа 2019 года в офисе общественной организации «Общее дело», созданной в преддверии президентских выборов в Абхазии, Алмаз Джапуа в качестве одного из 9 кандидатов на пост главы государства и в качестве главы парламентской комиссии по расследованию деятельности РУП «Черноморэнерго» дал пресс-конференцию, на которой выдвинул против руководства РУП ряд громко прозвучавших обвинений, а через несколько дней, 21 августа, гендиректор «Черноморэнерго» Аслан Басария провел в своем рабочем кабинете пресс-конференцию, который ответил по пунктам на все обвинения и высказал предположение, что его оппонент решил преподнести разоблачение в целях предвыборной агитации. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В продолжение абхазской темы рубрика «Голоса». Наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян решила узнать мнение жителей самопровозглашенной республики о возможной мобилизации.
Как вы относитесь к тому, что Абхазию затронет российская военная мобилизация?
Абхазия не может затронуть российская военная мобилизация только по одной простой причине. Абхазия независимое государство. У Абхазии есть свои законы, и никаким образом российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность. И в Грузии, и в Армении, и в Азербайджане, во многих странах за пределами России проживают миллионы граждан Российской Федерации. Это не говорит о том, что в этих странах будет мобилизацию проводить. Мобилизация будет происходить с теми гражданами Российской Федерации, которые проживают на постоянной основе на территории Российской Федерации. Военкоматы Республики Абхазия могут призывать только граждан Республики Абхазия. Так что никакой другой закон, кроме законов Республики Абхазия, на территории Абхазии не исполняется, исполняться тоже не будет. Сегодня наконец-то выступил спикер Народного собрания, который четко все разъяснил. Законы Республики Абхазия не позволяют на территории Абхазии проводить мобилизацию. Пусть будет это самое дружественного нам государства, но мобилизацию в интересах этого государства на территории Республики Абхазии проводить категорически запрещено нашими законами. Ашлан Кубахи.
Раз у нас есть много договоров, касающихся и военной сферы, касающихся экономических общих моментов, если мы как два союзника заключили такого рода договора, естественно, при этой ситуации мы должны, я имею в виду, в плане мобилизации поддержать. Я считаю, что наша страна должна как поддержать, как союзника рядом стать, потому что мы не знаем, что будет завтра. Всякие мнения в народе бытуют, что есть шанс, что Грузия, не имеющая с нами мирного договора, может свой фронт открыть. Я думаю, туда должны в каком-то определенном от страны количества поехать профессионалы своего дела, а их у нас, слава богу, немало. Денис Хачалава.
В том виде, в котором она затрагивает Российскую Федерацию, нас она затронуть не может. Я так, по крайней мере, думаю. Потому что есть граждане России, которые живут в Австралии, в Канаде, но их же не призовут. Во-первых, повестка должна быть вручена лично. Но это не самое главное. Это 7-е, 8-е, 9-е. Самое главное, что человек не живет
живет постоянно в Ростове или в Краснодаре. Как могут гудаутского или петунского парня забрать в российскую армию? На данный момент это невозможно. Шамбалхас.
Пока будет называться спецоперацией, нас, граждан России, даже кто проживает постоянно в Абхазии, нас это не затронет. Нам лишь бы за свои границы побеспокоиться. И у нас надо быть начеку, и тогда, если полномасштабную войну объявят, тогда мы без участия не сможем быть. Тырбаслан Золотинскович.
Российские солдаты стоят на границе у нас с Грузией, защищают Абхазию, и защищают свои интересы. Если Россия скажет: ребята, нужно помочь, то нужно встать тем, кому это по возрасту, по специализации, военные специалисты, которые могли бы принести действительно серьезную пользу в деле проведения специальной военной операции. Какие-то люди могут быть мобилизованы. Это при том, что наши ребята уже там воюют, они там уже с 14 года там находятся, и сейчас поехали, и поэтому мы уже в этой системе взаимопомощи по мере возможности участвуем. Я лично считаю, что если мы заключили договор, если Россия выполняет свои обязательства, то и абхазская сторона тоже должна по мере своих сил и возможностей помочь в беде, в которой оказался наш союзник, наш партнер и добрый сосед. Мерсис Руслан.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня индивидуально. Судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение: нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на Эхо Кавказа.
Возвращаемся к главной теме – массовому притоку в Грузию россиян, бегущих от мобилизации. Невзирая ни на что, наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия полагает, что россиян надо принимать. Пусть лучше они будут в Тбилиси, чем с автоматом под Херсоном.
Как и следовало ожидать, на российско-грузинской границе выстроились гигантские очереди из совершеннолетних мужчин, желающих покинуть Священную Русь. Ничего неожиданного в этом нет, поскольку было очевидно. Испорчены сладкой жизнью, потребительским бумом, Икеей и ипотечным кредитованием, городской средний класс решительно не хочет воевать. Это общий мировой процесс, который касается всех более или менее цивилизованных стран, где для участия в войне широких народных масс нужна просто-таки гигантская мотивация. В России этот фактор осложняется абсолютной бессмысленностью войны. Несмотря на круглосуточную пропагандистскую трескотню, среднестатистический россиянин упорно никак не видит для себя никакой жизненной угрозы от Украины. Тот факт, что украинцы, оказывается, существуют и не горят желанием быть записанными в некую разновидность русских, несомненно, их раздражает, с чем и связана поддержка войны. Однако при этом все прекрасно понимают, что их жизнь никак не изменится от того, что завтра с утра Херсон и Запорожье будут объявлены частью России. Кто там был в этом Херсоне и кому он вообще нужен? Это породило первый и невероятный для России прецедент. Дефицит живой силы, с которым Кремль не смог справиться ни с помощью больших денег, ни с помощью частных военных компаний, ни с помощью уголовников. Было очевидно, что рано или поздно Путину останется всего три варианта действий – сдаться, применить атомную бомбу или начать мобилизацию. Хорошим для него ни один из них не назовешь. Но на сдачу он не пойдет однозначно. Соответственно, мобилизация – это тоже тяжелое решение, но все же лучше, чем ядерная война. В итоге, как и следовало ожидать, многотысячные армии отказников выстроились в гигантские очереди везде, где есть открытая граница с Российской Федерацией. В том числе, судя по всему, самая большая на грузинском направлении. Как к этому относиться? Вопрос, возможно, уже и не актуальный. Не исключено, что в момент, когда пишутся эти строки, или грузинская, или, скорее всего, российская сторона примет, наконец, решение о запрете на пересечение границ для мужчин мобилизационного возраста. и эта драма завершится. Однако пока на данный момент такого решения не принято, да и не факт, что в случае принятия все закончится. Во-первых, останется еще авиасообщение через Ереван и Минск, а также многочисленные сложно контролируемые тропы и перевалы. На что только не пойдешь ради того, чтобы не превратиться в фарш под Херсоном. Следует отметить, что вторая волна русского исхода значительно отличается от первой. В первую, как правило, шла публика гораздо более понимающая и сознательная. Там не стоял вопрос, можно ли носить символ «З» или георгиевскую ленточку, и решение покинуть страну для значительной части мартовских мигрантов было сознательным. В большинстве своем они бежали осознанно из-за неприятия самого факта грубой агрессии против соседней страны. Сейчас совсем другое дело. Сейчас едут те, кого все устраивало. Кому было наплевать на кровь украинцев, на разрушение украинских городов. Они просто не хотят стать удобрением на украинской земле. Если завтра вдруг мобилизация будет отменена, они с удовольствием вернутся обратно, будут продолжать свою сытую жизнь, несмотря ни на что, постить в социальных сетях милых домашних животных и красивые закаты. В общем, в отличие от марта, никакого особого сострадания они не вызывают. Получили по заслугам. Однако, как говорится, все не так однозначно. Все, что описано наверху, реальность, но это всего лишь эмоции. А в данной ситуации эмоции надо отринуть в сторону. И для всех нас, то есть для стран, которые столкнулись с массовым бегством россиян, главным мотивом должен быть интерес воюющей Украины. Понятно, что хочет сделать Путин. То, что Россия делала всю свою историю, и то, на чем основаны все ее ратные подвиги. Завалить украинцев мясом. Долг всего мира и каждой страны не допустить этого. Конечно, по мере своих возможностей. Главным интересом должна быть победа Украины. Все эти наши интересы, нам выгодно или наоборот, нам невыгодно, все это эгоистическая чушь, которую не следует принимать во внимание. Единственное, что имеет значение, это то, что Украина должна выдержать новый натиск армии, насильников и детоубийц. Что может сделать для этого Грузия? Около 1000 наших добровольцев воюют в Украине, и это предмет гордости для каждого нормального гражданина страны. Придет время, и их именами будут называть улицы. Однако в нынешних условиях этого недостаточно. Того времени еще надо дожить. В сложившейся ситуации единственное, что может сделать Грузия, а вместе с ней Казахстан, Армения, Азербайджан, Монголия, Финляндия и другие, это сократить мобилизационный резерв Путина. Пусть никто не говорит, что это не важно, что городской средний класс солдаты не годится и на передовой от них никакого толка нет. Вполне возможно, что они пробудут в окопах всего час-два. Но за этот час каждый из них хотя бы раз успеет выстрелить. Кто знает, сколько украинцев они убьют, прежде чем их накроет его величество Хаймарс. По последним данным, Россию уже покинули 260 тысяч мужчин соответствующего возраста. И считать это несущественной мелочью никак не получится. Это 260 тысяч автоматов, которые обязательно пришлось бы обезвредить. Кто потребовал бы от украинцев дополнительных жертв? Задайте себе простой вопрос, что лучше для Украины? Чтобы эти русские парни прогуливались по Тбилиси, Батуми, Еревану, Баку, Стамбулу, Алма-Ате, Бишкеку, Хельсинки или даже Улан-Батору? Или сидели в окопах под Херсоном и на подступах к Запорожью? Что будет лучше для Украины? Ни для нас, ни для армян, ни для финнов, ни для европейцев. Все это сейчас не имеет никакого значения. Единственное, что имеет значение, это то, что Украина должна выстоять. Что выгоднее для украинцев? Россияне тут или россияне там у них? Ответ на этот вопрос и будет единственно правильным решением.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблотия.
Эхо Кавказа.
Ядерный шантаж, Сталин в Батумском театре и цены на квартиры, выросшие втрое, о чем пишет грузинская пресса. Ее для вас прочитала наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская.
Путин и российское военное мышление находятся в цейтноте. Материал под таким заголовком публикует газета «Кырис Палитра». В интервью изданию военный эксперт полковник Лаша Беридзе поделился соображениями по поводу объявленной в России мобилизации и распределения сил. Он считает мобилизацию по большей части политическим шагом со стороны Российской Федерации, нежели реальной возможностью усилить свои позиции на войне.
Когда мы отправляли подразделения на войну в Афганистан, они проходили 6-месячную подготовку под координированным руководством грузинских и американских инструкторов. Война в Украине намного сложнее и более жестока, чем в Афганистане. Допустим, они собрали этих людей и начали их готовить, но чтобы чего-то достигнуть, им понадобится минимум 6 месяцев. 300 тысяч нереально, это раздутая цифра. Чтобы подготовить 100 тысяч, считайте, что на 3-5 хорошо подготовленных пехотинцев нужен один инструктор. Таким образом, чтобы подготовить 100 тысяч в течение 6 месяцев, им нужно 20 тысяч инструкторов. Где они их возьмут? Если бы у них были такие люди, их армия не была бы столь неподготовленной.
При этом военный эксперт полагает, что ядерный шантаж не принесет России ничего. А мобилизация в крупных городах вызовет серьезное сопротивление со стороны граждан, чем российской власти и придется заниматься в первую очередь.
Сейчас во время войны они захотели проводить референдум в оккупированных областях, чтобы сказать, что это Россия, и если на нее нападут, они используют атомную бомбу. Это очень наивное мышление. Мы имеем дело с ядерным шантажом. Ядерное сдерживание основано не на обороне. Ядерное сдерживание означает, что нужно узнать, что кто-то собирается использовать ядерное оружие и опередить его. В этой войне мы видим, насколько Россия в технологическом плане отстает от всех. Путин должен понимать, что если он решится на это коварство, его опередят с использованием оружия.
Сказал Лаша Беридзе «Квирисполитра». Худрук Батумского театра, в прошлом депутат от мечты Нукри Кантая, планирует спектакль, восхваляющий Сталина, пишет издание «Батум Элеби». Речь идет о пьесе Булгакова «Батум», основанной на эпизоде из «Юности Сталина». Часть актеров театра высказала недоумение в связи с выбором пьесы. Высказался против участия в ней актер Утар Катамадзе.
Если они хотели пьесу о Сталине, можно было обратиться к современным драматургам, поручить им написать. Я считаю, сегодня нужно писать не о геройствах Сталина, а о его жестокости, тем более сейчас, когда этот период в театре и драматургии совсем не затрагивается.
Как пишет Jam News, лаборатория изучения советского прошлого призвала Батумский государственный драматический театр отказаться от идеи ставить этот спектакль. И еще немного о Батуми. Как пишет интернет-издание BMG, цены на аренду жилья там по сравнению с прошлым годом выросли втрое.
В сентябре, как правило, цены на аренду падали, но в этом году сохранились на той же отметке, что была в августе. По сравнению с прошлым годом цены на аренду в то же время выросли втрое. Если в прошлом году осенью в центре города во второй полосе квартиры с одной или двумя спальнями стоили $200, то сейчас они стоят $600-$700.
Сказала издание. Руководитель Марди холдинга Натия Сирабидзе. По ее словам, цены выросли и на покупку жилья. Если раньше стоимость одного квадратного метра в этой же части города составляла $500-$600, то сейчас она возросла до $900. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Картинки с выставки. Слушайте на радио «Эхо Кавказа» по вторникам.
В завершение программы рубрика «Картинки с выставки». Перкуссионист Башир Хацук на культурной площадке «Склад» погрузил сухумскую публику в традиционную музыкальную культуру Кабардино-Балкарии. Он исполнил народные черкесские песни на сюжеты нардского эпоса, древние свадебные и героические напевы. На концерте побывала Елена Заводская.
Вечером 25 сентября в пространстве культурной площадки «Склад» в Сухуми звучали черкесские песни в исполнении Башира Хацука из Нальчика. Традиционное исполнение ритуальных песен сопровождалось игрой на национальных инструментах и на виолончели. Ее низкий протяжный голос работал как дополнение к голосу человека. Башир Хацук – участник кабардино-болгарской группы «Джирпаджеш» и создатель онлайн-радио «Бжами», которое дает в эфир музыку профессиональных композиторов и этническую музыку. Башир Хацук перед исполнением каждой песни подробно рассказывал ее сюжет, и возникало впечатление, что он приобщает своих слушателей к былинным сказаниям, а потом пел длинные протяжные песни, аккомпанируя себе то наши чепшини, это черкесская скрипка, и апшини, кавказский вариант домры, то на виолончели, которая заменяет ему групповую подпевку «Эш-ю».
Пришел я к музыке благодаря старшему брату. Он учился в музыкальной школе и всегда играл на гармошке. А мы слышали, видели, как он это делает. Ну, нам стало интересно, и нас тоже отдали в музыкальную школу по классу национальной гармоники. Но я закончил только музыкальную школу. И потом год еще на Шиковшине учился. И в оркестре тоже в музыкальной школе, как и все, играл. Вот этот струнно-смычковый инструмент называется шикапшина, а это апапшина. от слова «шика» — это конский волос, из-за смычка его так называют. А это «апа» — это значит палец, «шина» — это, ну, инструмент. У нас же один запевал, а остальные хором подпевают. А в одиночном исполнении мне надо было что-то найти. Шикапшина тоже, конечно, хорошо, но мне нужен был по тембру подходящий к мужскому голосу какой-то инструмент, и выбор пал на виолончель.
Башир рассказал о сюжете одной из исполненных им песен «Басыркуа».
Конечно, от себя я тоже много чего добавил, но в целом каркас, то, что я играл, это традиционное исполнение. Психоделики добавил там, где страшная, тяжелая песня. Немножко, чтобы музыку страшнее, тяжелее сделать. Песня вот «Масропа», она у нас в Кабарде, но в Адыгее не сохранилась. Она сохранилась у черкесской диаспоры в Турции. Она про парня из семьи Масропа и про ногайского князя. Князя ногайского отдали на отлычество семье Масропа. Они его воспитали, и когда возраст уже пришел, его отправили домой в ногайские земли. Прошло какое-то время, они Масропа старшие взяли с собой в набег, угнать лошадей. И они оказались на этих землях, на землях ногайца. Ногайц посмотрел, видит, что угоняют, и он вслед помчался за ними.
А далее развернулась эпическая трагедия.
Потом он выстрелил в него и, в общем, ранил. Тот упал, подошел к нему и спросил, откуда ты будешь. Он сказал, что я из семьи Масропа. Тот вспомнил его и сказал: мы с тобой молочные братья. Я смешал кровь с молоком. Там в тексте так поется. Это очень мощно было. Чтобы этого не случилось, я бы седло свое отдал бы, своего коня отдал бы, чтобы этого не произошло. И потом Нагайц спрашивает, что я скажу нашей матери. Он говорит: скажи, что я немножко ранен. Потом он спрашивает, что я скажу сестрам нашим. Сестре он сказал: скажи, что я сильно ранен. Потом, спросив, что я скажу жене, он говорит: кажется, я умираю. Вот он вернулся туда и все рассказал. Плачут они там, вырывают пуговицы из рубахи. Беда. Так и заканчивается песня.
Башир Хацук исполняет народные песни в собственной обработке, наделяя их смыслами и глубиной. О своей манере он рассказывает так.
Это переосознание нашей культуры музыкальной. Моя цель, как минимум, выучить песни, как они были, а дальше уже другим взглядом немножко посмотреть. Не то, чтобы какую-то аранжировку сильную сделать, но попытаться по-своему дополнить ее. Потому что адыгская музыка, как и у многих народов, музыка не развивалась из-за Советского Союза, потому что Советский Союз всех выбрил, сказал, что вся музыка народная должна быть похожа, одинаковой. И появились какие-то границы, рамки. Во-первых, выучить, как было, как минимум, а потом дополнить ее по тому, как я понимаю.
Координатор культурной площадки «Склад» Антон Ачиров отметил, что на концерте было немного слушателей. Жаль, потому что был он необычный и заслуживал того, чтобы к исполнению кабардинского певца и музыканта приобщилось больше людей.
Что меня очень сильно удивило, это разница виртуальной аудитории и реальной. Потому что, когда мы объявили о концерте Башира Хацук, который первый раз в Абхазии, и, соответственно, это, возможно, его единственный концерт здесь, у нас был очень большой отклик виртуальной аудитории. Но когда мы смотрим вот на разницу как бы виртуального и реального, да, то есть она поражает. На мой взгляд, это был самый лучший, самый глубокий и самый внятный концерт из всех, которые прошли на складе. Но как мы видим, что очень мало пришло народу. Вот. Но при этом это было прекрасно.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.